Глава 4. Обе версии оказались ложными. Помощница юриста уволилась, не сказав никому ни слова. Мы нашли ее в Бетсиалике, в восточной части Бишеля. Она пришла в ужас от того, что причинила нам столько беспокойства. «Я никогда не подаю заявление об уходе», — повторяла она. «Только не с такими работодателями. И нет, ничего подобного не произошло». А Корви без малейших проблем отыскала Розину Капризулю. Она работала на своем обычном участке.
«Босс, она совсем не похожа на Фулану». Корви показала мне фотку в формате JPEG, на которой радостно позировала Розина.
«Обнаружить источник этой ложной информации, поданной так уверенно, мы не смогли. Так же, как и понять, как кто-то мог спутать этих двух женщин. Появилась другая информация, и я отправил людей ее подтверждать». На мой рабочий номер поступили сообщения, в том числе пустые. Шел дождь. Плакат Фулана на киоске рядом с моим домом размяк и покрылся разводами. Кто-то прикрепил глянцевое объявление о вечере балканского техно, так что она закрыла верхнюю часть ее лица. Текст, сообщающий о клубной вечеринке, начинался от ее губ и подбородка. Я снял новое объявление, но не выбросил, а повесил его рядом с фотографией Фуланы. «Диджей Радич» и «Тайгер Крю». «Хардбитс». Других плакатов с Фуланой я не видел, но Корви уверял меня, что в городе они есть. Разумеется, Хурущ сильно наследил в фургоне, но на Фулане его ДНК не оказалось, если не считать тех волосков. Да и те игроки вряд ли бы все стали врать. Мы попытались выяснить, кому он мог одолжить фургон. Хурущ назвал несколько имен, но продолжал настаивать на том, что машину угнал какой-то чужак. «В понедельник мне кто-то позвонил». «Борло». Я назвал свое имя, и после длительной паузы его повторили.
«Инспектор Борло».
«Чем могу помочь?»
«Не знаю. Я надеялся, что вы поможете мне еще много дней назад. Я пытался связаться с вами. Теперь уже я скорее могу вам помочь».
Мужчина говорил с иностранным акцентом. «Что? Простите, вы не могли бы говорить громче? Связь очень плохая». В трубке шумели помехи, а голос человека звучал так, словно он запись, сделанная на древней машине. Я не мог понять, то ли на линии задержка, то ли он на каждую мою реплику отвечает после долгой паузы. Он неплохо говорил по-бишельски, но пересыпал свою речь архаичными словами. «Кто вы?» — спросил я. «Что вам нужно?»
«У меня информация для вас».
«Вы уже звонили на нашу инфолинию?»
«Не могу».
Он звонил из-за границы. Отчетливо слышалась обратная связь, которую создавали устаревшие телефонные станции Бишеля.
«В этом как бы и все и дело».
«Откуда у вас мой номер?»
«Барло, заткнитесь».
Я снова пожалел о том, что у нас нет определителей номера.
«Из Гугла. Ваше имя в газетах. Вы руководите расследованием, связанным с этой девушкой. Обойти ваших помощников несложно. Вам нужна помощь или нет?»
В ту минуту я, если честно, посмотрел по сторонам. Но рядом никого не было. «Откуда вы звоните?» Я раздвинул жалюзи, словно мог увидеть, как кто-то звонит мне с противоположной стороны улицы, но, конечно, никого не увидел.
«Да бросьте, Борло, вы знаете, откуда я звоню».
В это время я делал пометки в блокноте. Этот акцент я знал. Он звонил из Улькомы.
«Вы знаете, откуда я звоню, и поэтому, пожалуйста, не трудитесь спрашивать, кто я такой».
«Вы не совершаете ничего противозаконного, говоря со мной».
«Вы не знаете, что я собираюсь вам сказать. Вы не знаете, что я собираюсь вам сказать. Это...»
Он умолк. Я услышал, как он что-то бормочет, прикрывая трубку рукой.
«Слушайте, Борло, я не знаю вашей позиции по таким вопросам, но мне кажется, что это просто безумие. Это оскорбление, то, что я говорю с вами из другой страны».
«Я не политик». «Послушайте, если вы предпочитаете...» Последнее предложение я начал на элитанском, языке улькомы.
«Нет, все нормально», — прервал у меня на своем старомодном бишельском. «Язык-то все равно один, черт побери».
Я записал его слова.
«А теперь заткнитесь. Хотите получить от меня информацию?»
«Конечно». Я встал, попытался придумать способ отследить его звонок. Моя линия не была оснащена соответствующим оборудованием, и на определение номера с помощью Бештелла уйдет несколько часов, даже если смогу сейчас связаться с представителями компании.
«Женщина, которую вы... Она умерла, верно? Да, умерла. Я знал ее».
«Мне жаль», — ответил я после долгой паузы.
«Я ее знал. Я давно с ней познакомился. Барлоу, я хочу помочь вам, но не потому, что вы полицейский. Клянусь святым светом, я не признаю вашу власть. Но если Мария, если ее убили, значит, людям, которые мне дороги, грозит опасность. В том числе человеку, который мне дороже всего, я сам. А она заслуживает того, чтобы... Итак, вот все, что мне известно. Ее имя Мария. Так она себя называла. Мы с ней познакомились здесь. Здесь, значит, в Улькоме. Я рассказываю все, что знаю. Но известно мне немного. Это не мое дело. Она чужестранка. Вместе нас свела политика. Она была серьезной, преданной делу, понимаете? Но не тому, о котором я думал с самого начала. Она многое знала и не теряла времени даром. «Слушайте», — начал я, — «это все, что я могу сказать. Она жила здесь». Она была в Бишеле. «Да будет вам!» — рассердился он. «Бросьте! Официально нет. Она не могла там жить, даже если и так она все равно была здесь. Займитесь местными ячейками радикалов. Вы найдете тех, кто ее видел. Она всюду побывала. Обошла всех подпольщиков. Наверняка с обеих сторон. Она стремилась побывать везде, потому что хотела знать все. А она знала все».
«Как вы узнали о том, что ее убили?» Я услышал, как он выдохнул.
«Барлоу, если вы сейчас серьезно, значит, вы тупой. Я зря трачу время. Я узнал ее по фотографии. Думаете, я стал бы вам помогать, если бы не считал, что это необходимо, что это важно? Как, по-вашему, я об этом узнал? Я увидел ваш долбанный плакат!»
Он завершил звонок. Какое-то время я еще прижимал свою трубку к уху, словно он мог вернуться.
«Я увидел ваш плакат!»
Когда я посмотрел на свой блокнот, то увидел, что рядом с его словами я написал «Черт, черт, черт». В кабинете я задерживаться не стал. «Теодор, у тебя все нормально?» — спросил Гэдлин. «Вид у тебя». Наверняка так оно и было. Выйдя на улицу, я заказал в киоске крепкий кофе «Айтюрка» по-турецки. Это была ошибка. От него я стал еще более дерганым. Поэтому неудивительно, что по дороге домой я с трудом замечал границы, видел и не видел только то, что должен. Меня стискивали люди не в моем городе. Я медленно шел сквозь толпы, которых не было в Бишеле. Я сосредоточил внимание на камнях, на соборах и барах, на кирпичах, которые когда-то были частью школы, на том, что окружало меня с самого детства. Все остальное я игнорировал или, по крайней мере, пытался. В тот вечер я позвонил Сариске, женщине-историку. Я бы не отказался от секса, но, кроме того, она была умна и иногда любила поговорить о делах, с которыми я работаю. Я дважды набрал ее номер, но оба раза сбрасывал звонок, прежде чем она успела бы ответить. Мне не хотелось втягивать ее в это дело. Нарушить условия о неразглашении информации по незавершенному расследованию, выдав сведения за гипотезу, — это одно. Сделать ее соучастницей — совсем другое. Мне не давали покоя те слова «черт, черт, черт». В конце концов, я вернулся домой с двумя бутылками вина и стал медленно, закусывая оливками, сыром и колбасой, переливать в себя их содержимое. Я делал новые бесполезные записи в блокноте, рисовал какие-то магические символы, словно они помогут мне найти выход. Однако эта ситуация, эта головоломка, стала для меня предельно ясной. Возможно, я стал жертвой сложного, бессмысленного розыгрыша, но такая мысль казалась маловероятной. Меня больше привлекала версия о том, что звонивший сказал правду. Это означало, что я получил зацепку, важные сведения о Фулане Марии. Мне сообщили, куда идти и кого искать, чтобы узнать больше. А в этом и заключалась моя работа. Но если я воспользуюсь полученной информацией, и этот факт всплывет, то ни один суд не сможет вынести обвинительный приговор. И что гораздо серьезнее, действуя на основе этой информации, я не просто нарушу законы Бишеля, а создам пролом. Мой информатор не должен был видеть плакаты. Они находились не в его стране. Он не должен был мне об этом рассказывать. Он сделал меня сообщником. В Бишеле эти сведения были словно аллерген. Одна мысль о том, что они у меня в голове, причиняла мне боль. Я замешан в преступлении. Уже ничего не изменишь. Возможно, потому что я уже напился, мне не пришла в голову мысль о том, что у него не было необходимости рассказывать мне, как он узнал об этом, и что у него должны были быть причины это сделать. Я не сжег и не порвал заметки, сделанные по ходу того разговора. Но у кого не возникло бы искушения так поступить? Конечно, я бы так не сделал, но... Поздно ночью я сидел за кухонным столом, разложив их перед собой, и время от времени писал поверх них «Черт, черт». Я включил музыку «Little Miss Train», дуэт Вена Моррисона и Каирса Яков, бишельский «Ум Кульсум», как ее называли. Запись была сделана в ходе его турне 1987 года. Я выпил еще и положил рядом со своими заметками фотографии Марии Фуланы, неизвестной иностранной проломщицы. Никто ее не знал. Возможно, Господи помилуй, по-настоящему она вообще не была в Бишеле, хотя Покост и был сплошной территорией. Ее могли туда притащить. И то, что подростки ее нашли, и все это расследование в целом тоже могло быть проломом. Мне не следует компрометировать себя, продвигая эту версию. Возможно, просто нужно отказаться расследовать дело, и пусть она гниет себе. На минуту я притворился, что могу так сделать. Это был эскапизм чистой воды. Нет, я сделаю свою работу, даже если при этом нарушу какие-то правила. Этого требовал экзистенциальный закон, гораздо более основополагающий, чем все те, за соблюдением которых я следил по долгу службы. В детстве мы часто играли в пролом. Я не особо любил эту игру, но в свой черед все равно крался, осторожно переступая через нарисованные мелом линии, а мои друзья гнались за мной, корча жуткие гримасы и изогнув руки, словно у них лапы с когтями. А когда наступала моя очередь, я гонялся за ними. И еще мы любили выкапывать из земли палки и камни и заявлять о том, что нашли волшебный бишельский магнит, а также играть в гибрид салок и пряток под названием «Охота на отступника». Какой бы жуткой ни была теология, у нее найдутся приверженцы. В Бишеле есть секта, которая поклоняется пролому. Люди возмущаются этому, но ее существование никого не удивляет, особенно если учесть, какие силы замешаны в данной истории. Секта не запрещена законом, хотя и мысли о природе ее религии заставляют всех нервничать. Ее часто показывают в телепередачах, посвященных разным сенсациям. В 3 часа ночи я был пьян, а спать мне совершенно не хотелось. Я смотрел на улицы Бишеля и, более того, на пересечение. Я слышал лай собак и вой тощих уличных волков. Стол был завален бумагами, аргументами «за» и «против» в споре, словно этот вопрос еще был открыт. На лице Фуланы Марии и на незаконных записях «Черт, черт, черт» виднелись круги от рюмки. Я часто страдал от бессонницы. Если Сариска или Бесаи посреди ночи сонно шли из спальни в туалет, то уже не удивлялись, увидев, как я читаю за кухонным столом и жую жвачку. Чтобы снова не начать курить, я жевал ее так много, что у меня появились язвочки от сахара. И не удивлялись тому, что я смотрю на ночной город и, неизбежно не видя, но ощущая его свет, на другой город. Сариска однажды посмеялась надо мной за это. «Посмотри на себя, — ласково сказала она, — сидишь тут, как сова, меланхолическая горгулья, дурилка сахарная. То, что сейчас ночь, то, что где-то горит свет, не означает, что на тебя снизойдет озарение». Сейчас ее рядом не было, она не могла подшутить надо мной. А я нуждался в озарении, пусть даже ложном, и поэтому продолжал смотреть в окно. Над облаками летели самолеты. Шпили соборов освещал свет стеклянных небоскребов. Изогнутые, похожие на полумесяц дома по ту сторону границы. Я включил компьютер и решил поискать кое-что в сети, но связь у меня была только по телефонной линии, медленная, так что я бросил это дело. «Подробности позже». Кажется, я сказал это вслух. Я сделал еще кое-какие пометки и, в конце концов, позвонил по рабочему номеру Корви. «Лизбет, у меня есть одна мысль. Когда я вру, то инстинктивно начинаю тараторить, поэтому я заставил себя говорить медленно, расслабленно. С другой стороны, Корви не была дурой. Уже поздно, я оставляю тебе это сообщение, потому что завтра, скорее всего, не приду. Поездки по улицам ничего нам не дали, так что очевидно, что все не так, как нам казалось. Иначе кто-то бы ее узнал. Мы разослали фотографию во все участки. Так что если она проститутка и работала на чужом участке, то, может быть, нам повезет. Но я тем временем хотел бы рассмотреть еще пару версий. Я думаю так. Она в чужом районе. Ситуация странная. Никакой обратной связи мы не получаем. Я говорил со своим знакомым из отдела по борьбе с инакомыслящими, и по его словам, те, за кем он следит, нацисты, красные, объединители, действуют очень скрытно. В общем, я поразмыслил о том, какие люди стали бы скрывать свою личность, и пока у нас есть время, мне бы хотелось немного с этим поработать. Я вот что подумал. Так, погоди, я взгляну на свои записи. Начать можно с объединителей. Загляни в отдел, который занимается этими психами. Узнай адреса отделения, мне мало что о них известно. Обратись к Шинвою, скажи ему, что работаешь на меня. Обойди всех, кого сможешь, покажи фотографии, посмотри, не узнает ли ее кто-нибудь. Они, конечно, будут вести себя странно, им не понравится твое присутствие, но постарайся чего-нибудь добиться. Повторяю, меня в офисе не будет. Звони на мобильник. Ладно, поговорим завтра. Все, пока. Это было ужасно. Кажется, это я тоже сказал вслух. Затем я позвонил Таскин Чаруш из нашего административного отдела. Я запомнил ее номер 3-4 дела назад, когда она помогла мне преодолеть бюрократические барьеры. С тех пор я поддерживал с ней связь. Она была великолепным специалистом. Таскин, это Теодор Борлу. Пожалуйста, позвони мне на мобильник завтра или когда будет время и скажи, что нужно сделать, если я собираюсь представить дело в надзорный комитет. Если я захочу скинуть дело на пролом. Чисто гипотетическая ситуация. Я поморщился и хохотнул. Никому ни слова, ладно? Спасибо, Таск. Сообщи, что мне нужно делать, а если есть полезная инсайдерская инфа, то выдай и ее тоже. Спасибо. Сведения, которые передал мне мой никудышный агент, особых вопросов не вызывали. Отдельные фразы я записал и подчеркнул. Тот же язык. Признавать власть не. Обе стороны города. То, что он мне позвонил, это было логично. Как и то, что это преступление, и то, что он видел, не остановило его, в отличие от остальных. Он поступил так, потому что боялся того, что означала для него смерть Марии Фуланы. Он сообщил мне о том, что его сообщники в Бишеле, скорее всего, видели Марию, и что она не уважала границы. Если какая-то группа смутьянов в Бишеле и могла совершить данный вид преступления и нарушить данное табу, то это мой агент и его товарищи. Они, очевидно, были объединителями. В моей голове зазвучал насмешливый голос Сариски. Я снова повернулся к ночному городу, и на этот раз я увидел его соседа, хотя это и было противозаконно. А кто из нас не делал этого время от времени? Там были газовые комнаты, которые не следовало видеть, камеры, с которых свисали рекламные щиты, закрепленные на металлических каркасах. По крайней мере, один прохожий. Его выдавали одежда, цвета, походка, находился не в Бишеле, но я все равно за ним наблюдал. Потом я повернулся к железнодорожным путям, проходившим в нескольких метрах от моего окна. В конце концов, как я и предполагал, по ним проехал ночной поезд. Я заглянул в проносящиеся мимо освещенные окна вагонов, в глаза немногих пассажиров. Некоторые из них тоже увидели меня и удивились этому. Но они быстро унеслись по соединенным между собой крышам. Преступление длилось недолго и произошло не по их вине, так что они, вероятно, не очень мучились от угрызений совести. Мой взгляд они, скорее всего, не запомнили. Я всегда хотел жить там, где можно наблюдать за иностранными поездами.